Sarah Knocker Watson from the BBC.
Добро пожаловать на наши рок-посевы. Прошедший четверг был 9-м днем 9-го месяца 99-го года, и в 9 часов 9 минут и 9 секунд я вспомнил покойного Джона Леннона, у которого девятка была по жизни любимым и определяющим числом, и порадовался за него. Сколько девяток! Сам же я в это время занимался научной работой. Прежде всего, это кустология и ежевиковедение. В общую кустологию, как известно, входит определение коэффициента шипоукалываемости по Хютнеру и установление урожайности агрегаций при заданном содержании фруктозы в биомассе. А практическое ежевиковедение – это прежде всего динамика губосминаемости околоплодной клетчатки по Кляйненбергу, а затем через 1,5-2 часа руминантная рефлексия на фоне рвотной эвакуации и перистальтического ступора по методу Дерибаско. Другими словами, на близлежащем пустыре поспела ежевика, и весь семейный коллектив вышел на плодосбор под лозунгом «Даешь все ягоды в ягодицах». Сентября 30 лет назад, в 69-м году, на Торонтском фестивале мира впервые выступил Plastic Ono Band, в котором были Джон Леннон, Йоко Оно, Эрик Клаптон и примкнувшие к ним товарищи. 14 сентября в 1950 году родился Пол Косов, гитарист и основатель группы Free. 16 сентября – день смерти Марка Болана, вокалиста и основателя T-Rex. Он погиб в автокатастрофе. Машина, на которой он ехал со своей подругой Глорией Джонс, врезалась в дерево у моста Барнс-Бридж в Лондоне. 18 сентября – день смерти Джимми Хендрикса. Он погиб в 70-м году, задохнувшись во сне. Спал он крепко, ибо наглотался снотворного. Вокалист Animals Эрик Берден, который поддерживал с Хендриксом в те дни близкие отношения, утверждает, что покойный оставил посмертную записку, но записку эту так и не нашли. Из последних новостей. Кончилось лето, а с ним и волна рок-фестивалей. Наступила осень, по поговорке «время считать цыплей», курей фестивальных. С погодой нынче сложилось хорошо, вот в прошлом августовские фесты шли в холодрыги под дождем, превращавшим все в глинистое месиво. Хорошо бы, если только один год, а то два года подряд такое случалось. И хоть в этом году синоптики божились, что будет сушь и теплынь, но напуганная фестивальными ужасами прошлых лет, публика шла заметно поредевшим косяком. А тут еще фестивалей развелось повсеместно. Каждый из них, естественно, хотел привлечь как можно больше народу. Народ же идет на известные и любимые группы, а групп этих не так уж и много. Организаторы наперегонки зазывали их каждый к себе, и по известному всем закону спроса и предложения, группы с большим спросом ждали больших предложений. В результате концертная ставка музыкантов выросла необычайной и стала ставкой больше, чем жизнь. Поговаривают, что Blair, то есть группа Blair, за выступление в Рединге и Лидсе получили $1.5 миллиона. Manic Street Preachers отстали не намного, 1 200 000. Даже группы второго эшелона, типа Chemical Brothers или Catatonia, расписались в ведомости каждый за $500 000 зеленых. Такие зарплаты могут позволить себе только самые крупные мероприятия. Те, что поменьше, особенно вновь организованные, этим летом поставлены были к финансовой стенке. 3 сентября, например, банкротами объявили себя организаторы фестиваля Lizard. Прогорела еще парочка фестивалей в графстве Корнуолл и Девон. По закону спроса и предложения, если спрос такой высокий, то и предложения пойдут на убыль. Поэтому, скажем, организаторы Гластонбери с удовольствием рассказывали газетчикам, что заполучили своих гастролеров, американскую R.E.M., всего за 160 тысяч. «Мы вообще больше никому платить не собираемся», — заявили они. «Это значит, что, во-первых, наши билеты будут недорогими, а во-вторых, что в благотворительные организации мы сможем отдать больше денег». Самой крутой фестивальной командой этого года признают группу Stereophonics. На будущее лето, как ожидают, конкуренция развернется вокруг Radiohead и Oasis. На прошлой неделе на английском радио BBC 1 праздновали 60-летие диск-жокея Джона Пила. Каким пожилым он не казался бы тебе, о юный слушатель. Но на юбилее его приветствовали диск-жокеи старшего поколения. И, конечно же, поколения, идущего за ним по пятам. То есть это те самые ребята, которые слушали украдкой после отбоя и прятались с приемником под одеяло. На торжестве выступили любимые группы юбиляра, имена которых вам, ну, ничего не скажут. Скажем, Scratch Perverts или Bonnie Prince Billy или Cinerama. Это все потому, что Джон Пил всю жизнь протаптывает дорогу из музыкального настоящего в музыкальное будущее. Он открывает новые группы для слушателя, поэтому чем меньше известна команда, тем для него лучше. Конечно, для многих этих команд будущее так никогда и не наступает, они просто не успевают до него дойти. Но это, товарищи, не перечеркивает важности процесса естественного отбора, которым Джон Пил занимается вот уже лет 30. А взять, к примеру, нас с вами, не только что неизвестных, а порой даже очень известных групп толком мы не знаем.
Take a trip, take a break, take control, take advice from someone you know.
Песня «Come on Over» с одноименного альбома, он тоже точно так и называется, «Come on Over» в исполнении вокалистки и авторицы песен, которую зовут Шания Твейн. Не надо только кривиться. Пластинка находится на первом месте в списке альбомов на этой неделе, а вот недели 2-3 назад хит-парад возглавляли Boyzone. И если б я затеял рассказ о них, вам было бы гораздо хуже. А Шания Твейн к тяжелому року, между прочим, имеет самое непосредственное отношение. Она замужем за продюсером Маттом Лангом, тем самым, который ковал музыку AC/DC и Def Leppard. Понятно, что как законный супруг он принимает самое глубокое участие в творчестве Шании Твейн. Для справки, пластинка в Соединенных Штатах продалась тиражом в 12 миллионов, почти 2 миллиона нащелкала в Канаде, да и в остальных странах еще 1,3 миллиона. Альбом входил в первую пятерку практически везде, где выходил. Список титулов и наград Шании Твейн похож на орденскую планку на груди Леонида Ильича. Пластинка «Come on Over» третья по счету. И помнится, глядя на миловидное лицо на обложке, я подумал, к когда же она успела? Ведь на вид ей, ну, лет 18, ну, максимум 18 с половиной. Но первая же борозда, товарищи, проведенная нашим плугом по ее биографии, показала, что 28 августа, то есть несколько дней назад, Шайни Твейн исполнилось 34 года. Родом из Канады. Если найти на карте город Торонто и отложить от него на север километров 800, только вы масштаб-то не путайте, то попадешь в Тимминс, канадскую глубинку, где в 65 году и появилась на свет наша героиня под метрическим именем Эйлин Твейн. Собственно, фамилия у нее была, наверное, другая, потому что мать вскоре после ее рождения снова вышла замуж за Джерри Твейна, канадского индейца из племени Оджибуэй. Повторяю, племени Оджибуэй. Запомните эту этническую подробность, она нам еще понадобится. Отчим индеец промышлял лесоповалом или уходил в канадскую тайгу старателем золото мыть. И то, и другое приносило доход скудный и нерегулярный. А если учесть, что в семье скоро стало пятеро детей, то мы поймем, что с финансовой дисциплиной наша героиня познакомилась очень рано.
When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time, you're still the one I love.
Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together. Still going strong. Still, you're still the one I run to. The one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love. The only one I dream of. You're still the one I kiss. Just look at us holding on. We're still together, still going strong.
You're still the one I want. И до сих пор тот, кого я люблю. С пластинки Come On Over, которую записала и сочинила Шайни Твейн. Не знаю, замечали вы или нет, но только в богатых или очень благополучных домах с солидной мебелью, толстыми коврами и хрусталем обычно царит тишина. Зато в раздолбанных хрущобах пролетариата безостановочно гремит веселая музычка. Не станем сейчас доискиваться до социологических корней этого явления, выяснять, так сказать, семантику вентрикулярных каденций или выводить полагальность мицелевидного консенсуса. Скажем прямо, беднота издревле любит гармошку. В бедном семействе лесника и старателя Твейна с утра до вечера что-нибудь играло. Родители подметили, что маленькая Эйлин легко и естественно подпевала звуком, лившимся из радиоприемника или магнитофона. Она, бывало, брала трехлетнюю дочурку на работу в местный Макдональдс, сажала ее на прилавок, и та, весело болтая ножками, пела посетителям вместе с аппаратом меломан, стоявшим в углу. Зрелище это было умилительно. Поедатели котлеток стали тянуться в заведение. Дирекция награждала юную артистку сначала молочными коктейлями, потом повысила до комплексного обеда, а к 8 годам стала платить ей живыми, настоящими деньгами. Сами понимаете, что пластинки в аппарате «Меломан» все время обновлялись, и репертуар девочки приходилось пополнять, то есть запоминать мелодии, заучивать слова. Она рано взяла в руки гитару. Была по натуре застенчивой и любила проводить время одна, занимаясь музыкой целый день. В 10 лет Эйлин Твейн написала свою первую песню. Родители ее были люди любящие и заботливые, но упускать возможность заработка они, понятно, не могли. В ночных заведениях платили намного больше, чем в столовой. Однако, по канадскому закону, ребенку выступать среди пьяных или даже среди пьющих было нельзя. Но в час ночи спиртное переставали продавать. И вот в это пропитанными винными парами, но теоретически безалкогольной зоне, закон позволял Эйлин выходить на сцену и петь. Девочку будили и везли ее в клуб, где она исполняла несколько номеров с местным оркестром. Певица вспоминает, что с 8-летнего возраста выходных она практически не видела. Юное дарование приглашали местные радио и телестанции, жилконторы и дома престарелых, школы и колледжи. Родители Эйлин не отказывали никому. Мать жаждала славы, а отец-старатель понимал, что в руки ему попал редкий самородок.
But I don't see that happening anytime soon. I don't mean to sound so pessimistic, but I don't think that cow really jumped over the moon.
«When» и «Когда» с альбома «Camera Over», который мы играем сегодня, исполнительница и автор Шаня Твейн. О ней идет речь, мы рассказываем ее коротко, конечно, биографию. Отец, вернее, отчим с удовольствием брал дочку на лесоповальные работы. В Канаде к тайге относятся по-хозяйски. Сколько леса повалил, столько и посади. Бригада Джерри Твейна проводила на таежных урочищах целые летние месяца, и маленькая Эйлин рано научилась виртуозно владеть мотопилой «Дружба», ну, по-ихнему, «Френдшип». Так оно и шло, и катилось до 86 года. А там случилась беда. Мать с отчимом погибли в автокатастрофе. Эйлин был 21 год. Двум ее младшим братьям 13 и 14 лет, их надо было поить, кормить, одевать. Короче, старшая сестра стала для них матерью, главой семьи, кормильцем. Нужно было искать стабильную работу. Эйлин устроилась постоянно певицей в крупный лесной курорт у озера Онтарио. Купила там в рассрочку дом, семейный грузовичок и стала солидной и ответственной женщиной. Для развлечения публики петь на этом курорте приходилось всякое. От мускомедии и оперетты или вездесущих мелодий Эндрю Ллойда Вебера до музыки кантри или гершвиновской классики. В профессиональном смысле эта работа для Эйлин Твейн стала ее музыкальным университетом. Так продолжалось года 3 или 4. Младшие братья подросли и один за другим поехали учиться, покинули родное гнездо. Помахала им Эйлин вышитым канадским рушником, села на кедровом крылечке, да призадумалась. Чувствовала она себя, как пожилая женщина, которая тянула, растила своих детей, а теперь вдруг оказалась свободной. Привычный камень свалился с плеч. Не нужно было больше готовить, стирать, убирать, возить на танцы, встречать и волноваться. Эйлин не было еще и 25, она прожила долгую жизнь. И теперь перед ней открывалась еще одна, новая, в которой не надо было платить счета или ходить на родительские собрания. Все время в мире принадлежало ей самой. Эйлин с удовольствием взялась за сочинение песен, записала демонстрационную ленту со своим материалом. Ее менеджер, подруга семьи Мэри Бейли, договорилась с музыкальным адвокатом в Нэшвилле. Тот приехал в Канаду взглянуть на Эйлин. Нэшвилл в штате Теннесси — это традиционная кузница американских муз-кадров. Там крепко хранят традицию, придирчиво испытывают новый талант. Живут по принципу, как говорил наш командир, «копайте глубоко, тот вам не Англия». Ленту Эйлин слушали придирчиво. Но к вокальной тесситуре не придирались, ибо заявлен был только материал, а не сама певица. Типа девушка сочиняет песни и для худсовета решила спеть их сама. Поэтому поначалу контракт, предложенный ей фирмой Mercury, предполагал использование только ее сочинительских талантов. Для всякого композитора имя — дело не последнее. Оно само по себе должно звучать музыкой. Или уж во всяком случае должно иметь некий внутренний ритм. По мнению человека из Mercury, имя Эйлин Твейн звучало как нечто разнородное, соединенное вместе на манер лоскутного одеяла. Опытные стратеги из фирмы сказали, что имя Эйлин с фамилией Твейн, но совершенно не хиляет, и что фамилию надо менять. Но Эйлин любила своего покойного отчима. Свято хранила память о романтике таежных костров и походов к дальним золотоносным ручьям. Нет, имя Джерри Твейна она оскорбить забвением не могла. Наоборот, вспоминая его все больше и подробнее, Эйлин пришла к выводу, что происхождение Джерри и язык его родного племени Оджибуэй должны быть отражены в ее новом сценическом имени. Отчим своей почвенной энергией, через шаманскую силу, унаследованную от многих поколений своих таежных пращуров, стал бы ее новой именной составляющей. Так и появилось имя Шанья, что в переводе с языка племени Оджибуэй значит «иду своим путем». И пошла Шанья Твейн своим путем, путем многих славных побед, который привел ее, в конце концов, на нашу с вами бибисейскую волну. И вот на этом месте я прощаюсь с вами до встречи на будущей неделе в субботу в 9 вечера с повтором в воскресенье и понедельник на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней бибисейской волне. Всего вам самого-самого лучшего! Счастливо вам, ребята!
Сева, сева, новгородцев, город Лондон, Би-би-си.
That I'll always be there. I'd give anything and everything, and I will always care. Through weakness and strength.